Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. Редакторско-продюсерская группа собрала, а Евгений Майстрок подготовил обзор самых актуальных тем к 11 часам по Москве 4 октября. Октября же, правильно. Евгений Майстрок, в общем, пришел к нам. Меня зовут Алексей Тимофеев.
Будем обсуждать новости. Самое главное, конечно.
Здравствуйте. Нет. Самое главное, Женя, это то, что опубликовано 12 миллионов документов. Кто их разберет? За какое время?
Совсем 3 терабайта.
3 терабайта информации.
Что такое? 3 терабайта. Что такое 3 терабайта информации?
Это 1024 гигабайт в одном терабайте. Соответственно, это...
Это сколько? Что такое 3 терабайта информации? Ладно. Все это досье Пандоры. Никто не знает. Просто красиво звучит. 3 терабайта информации. Надо же. Все это досье Пандоры, да.
Прости, пожалуйста, ты видел, как выглядит терабайтник? Ну, терабайтник — это внешний, как это, накопитель, да, или как он называется?
Три накопителя
информации.
Так вот, информация об офшорах известных политиков из разных стран мира. Досье Пандоры. Давай, я подумал, давай расскажем про гендиректора Первого канала.
Давай.
Константин Эрнст вот там
фигурирует.
Якобы он связан с офшором на британских Виргинских островах, участвовавших... Нет, не островах, а офшор. Участвовал в проекте по реконструкции и перестройке под торговые центры старых советских кинотеатров. Вот так вот говорят. Эко-новость. Вот так вот. Семья главы Ростеха Сергея Чемезова там упоминается.
Ты, конечно, гениальный новостник.
Глава президентской администрации. Антон Войнов.
Что тут вообще осуждать, да.
Дальше, смотри, никогда не знал, что зять главы МИДа, Александр Винокуров. Я теперь знаю, что у Лаврова есть зять.
Его зовут Александр Винокуров, да.
Вот, в общем, что такое? Сейчас кругом по всем средствам массовой информации, конечно же, обсуждают вот это вот досье Пандоры. Назвали это как, да? Ну, то есть, где, кто, почему, с какими офшорами связан. Я почитал сначала российские сайты, потом почитал иностранные сайты. И что? И там везде написано. Вы знаете... Это не противоречит законодательству, но. А дальше можно все угодно продолжать. И что? Я не понимаю дальше что.
Для меня вот в этой всей истории я догадывался, но как-то не мог сформулировать. Но вот после публикации досье Пандоры я понял, что Лондон, вся недвижимость Лондона принадлежит каким-то людям, не лондонцам, а, так сказать, исключительно ради нашего... У меня, по крайней мере, сложилось такое...
Нет, все понятно. Все через офшоры, потому что если это принадлежит офшорной компании, значит, это гораздо меньше, ты платишь налогов. Чем ты там, Леша будет платить за свою квартиру в Лондоне 20%, а если это все через офшор, то там может от 1,5 до 5% быть налог. И все, да, понятно. Конечно, интересно почитать, но если так все говорят, слушайте, офшоры невыгодны. Офшоры заставляют людей искать пути для обхода налогового законодательства, для ухода от налогов, потому что в тех же Соединенных Штатах до 25% налог может достигать, если там работает некая компания. А через британские Виргинские острова, да, собственно, через сами американские Виргинские острова, это ведь тоже налоговый рай, да? Только такой своеобразный, внутренний, да? Пожалуйста, от 1,5 до 5%
налоги. Разве это не... Хочется подобрать какой-то термин, так сказать, более приемлемый. Разве это правильно?
Что именно?
Что люди получают прибыль, сверхприбыль порой на территории одной страны, так сказать, в рамках тех экономических условий, которые они тут есть. Но прибыль, которую они получили, благодаря этим экономическим условиям, они не хотят делиться.
Не хотят.
Я их в каком-то смысле понимаю. Но отдавать свои деньги всегда неприятно.
Тебе на это на все отвечает генеральный директор управляющей компании «Спутник управления капиталом» Александр Лосев.
Смотрите, мы живем в мире финансового суперкапитализма. Пока этот мир таков, ничего с офшорами вы не сделаете, потому что слишком много интересантов, слишком много лоббистов, и пока власть принадлежит финансовому капиталу, а это триллионов долларов, ничего не изменится. Если наступит какой-то кризис мировой финансовый, о котором предупреждает даже наш Центральный банк вслед за МВФ и Всемирным банком. Если что-то произойдет, ну, совсем катастрофическое, допустим, ядерная война между США и Китаем, которая там затронет большую часть человечества, ну, тогда что-то будет меняться.
О 34-летней падчерице Сергея Чемизова, Екатерины Игнатовой, и ее бабушке, теще, да, главы Ростеха, обнаружились активы, в том числе роскошная яхта и вилла в Испании на 22 миллиарда рублей.
А мы-то думали, что, бабушка, что бабушка-то живет на пенсию.
Мы-то может думали быть, пирожки продает. Но...
Слышишь, что сказал Александр Лосев? Что если только вот что-то типа ядерной войны произойдет между США и Китаем... Вот я говорю, что лучше давайте пусть будут офшоры, но не будет ядерной войны. Да, но с другой стороны, тут может такое сложиться впечатление, что я прям защищаю этих людей, которые кладут свои деньги, значит, в обход налоговых деклараций в офшор. Да нет, ну просто я не понимаю, почему все так перевозбудились. А в Чехии пошли еще дальше. Там ведь премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, я рассказывал, да, присутствует тоже в этом досье Пандоры. Якобы он купил замок во Франции. Посмотрел, замок во Франции, то, в общем-то, можно купить за 1 миллион 200 тысяч евро. Не то, чтобы прямо огромная сумма для миллионеров-миллиардеров, так-то по-хорошему. Но наверняка Бабиш не зарабатывает на своей должности так, чтобы купить 1 миллион 200. Я не знаю, пусть дальше там проверяют у себя в Чехии, если, конечно, будут проверять. Но, понимаешь ли, тут выступает некий пресс-секретарь президента Иржи Овчачек в Чехии и говорит: странные расследовательские находки о премьере Андрея Бабиша наводят на мысль, что есть мощная пятая колонна, которая хочет ввергнуть Чехию в рабство. И тут я совсем теряю логику, совсем теряю. Значит, дальше он объясняет. Дальше он объясняет,
интересно,
что якобы эти люди прекрасные.
Пятая колонна.
Нет, Бабиш. Пятая колонна. Прекрасные люди. Бабиш защищает суверенитет, а значит, те, кто пишут гадости про Бабиша, они пятая колонна.
Те посягают на суверенитет.
А значит, хотят вернуть в рабство. Как тебе логика пресс-секретаря? Эка? Нормально?
Да.
Красиво?
Ну, не то чтобы сложно, но так заставляет задуматься. Значит, я смотрю, что пишут в соцсетях и так далее. Встретил такую формулировку. Соровские структуры, все журналисты, которые написали и опубликовали вот это досье Пандоры, соросские структуры. Ну, на Сороса тоже валят все по делу и не по делу.
Да,
очень часто, конечно, и по делу, но вот не знаю, там не могу ручаться, что все вот эти вот 3 терабайта информации благодаря ему. Но... тот факт, что это кому-то выгодно в моем, как это называется, в моем мышлении, в моем сознании, но он действительно имеет место. Но я не верю в то, что вот так вот единоразово просто взяли, слили и так далее. Просто так. Ну, просто потому, что накопилось или еще что-то. Не верю я в такие. Ну, очевидно, у этого есть бенефициар. Ну, или, может быть, бенефициара пока нет, но, так сказать, человек, который
не может быть, чтобы
хочет
нет.
повлиять... На что-то, на какие-то процессы.
Да нет, ну так-то интересно.
Ты не веришь в эту конспирологию?
Верю. Почему не верю?
Ну, не знаю, мало ли.
Нет, я, более того, я, может, впервые за долгое время вообще с тобой согласен. Ну, я не знаю. Центр общественной честности...
Есть такой, да?
Да, есть. В Вашингтоне работает. Основал его... журналист Чарльз Льюис, и говорят, что он как раз один из основателей вот этой вот организации,
консорциум
международный
это, да?
консорциум журналистов-расследователей. А мне другое непонятно. Мне непонятно, откуда взялся консорциум журналистов-расследователей. Почему мы раньше-то о нем ничего не слышали?
А разве не тот же консорциум, вот предыдущая панамская досье, или там был другой консорциум?
По-моему, другой.
Другой?
Он же в 2016 году обнародовал выдержки из 11,5 миллионов документов. Откуда у них?
Ну, журналисты, видишь, якобы какие-то журналисты копаются в своих странах.
Ну, а у тебя есть один?
Я не копаю, у меня дед шахтер копал, а я вот, ну...
В общем, давай посмотрим, интересно, к чему приведет вся эта история, и интересно, как это на нее отреагирует, в том числе и внутри России. Ну, потому что есть там везде приписки. Вы знаете, это не противоречит законодательству, но... Сразу возникает, ну а что тогда? Ну,
и потом, почему они вот так вот, так сказать, в каком-то пространстве виртуальном? Может быть, их следовало направить там адресно, но имеется в Следственный комитет, в прокуратуру той или иной страны, чешской, российской, американской, испанской, чилийской, в африканских стран и так далее. Ну, адресно как-то направить.
Ну, я согласен, да. Ну, может быть. Сейчас то, как адресно направили в Черногорию.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Арест соискателя убежища нарушает международные договоренности.
Да,
Появилась информация о мотивах Тельмана Исмаилова, который заявил, что просит статус политического мигранта в Черногории.
Да, то есть вот вообще такая запутанная получается история, потому что как только ты просишь политического убежища, значит, тебя как бы уже и не должны выдавать на родину. То есть, если ты просто там живешь, могут. А тут ты политическое убежище попросил, и все, по международным договоренностям, ты как бы тебя не должны выдавать.
Прости, пожалуйста, вот такая история. А есть разница, когда ты попросил? До ареста или после?
Конечно. Так, конечно. Да. Потому что если попросил после ареста, не все, все, до свидания, да. Но бывший владелец ресторана «Прага», кто еще не знает, бывший владелец черкизовского рынка Тельман Исмаилов провел в Черногории около 3 лет. Спокойненько, совершенно в частном арендованном особняке. Не где-нибудь, в столице страны. В Подгорице, там, где он жил, несколько минут езды от его дома. Управление полиции страны. Да. То есть
правительственные здания.
Вообще, не пользовался охраной, говорят. Ни от кого не скрывался.
Мало того, есть кто-то, я видел информацию, что якобы, сорока на хвосте принесла, нельзя ручаться, что якобы Джуканович, глава Черногории, отдыхал в турецких отелях, принадлежащих Исмаилову.
Известно, например, что президент страны Эмилу Джуканович был гостем роскошного отеля в Турции господина Исмаилом. Господина Исмаилова. Мартин Пелес, куда приезжала чудесная, я вспомнил фамилию, ну, действительно, очень красивая актриса приезжала, очень неловко себя чувствовала там на этой пресс-конференции.
Русская или иностранная?
Нет, нет, иностранная. Все помнят эту историю. В результате он там потратил какие-то миллионы-миллионы, в результате выкупили за 123 миллиона и с кучей долгов этот Мартин Пелес, но дело не в этом. Так вот, 3 года он там жил себе спокойно в Подгорице, дружил с Джукановичем, и тут вдруг берут его и принимают решение об аресте. Ну, вот что по этому поводу говорит вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Иоффе.
Сейчас, ввиду того, что Российская Федерация представила новые и дополнительные доказательства, он был задержан ввиду вот выдвинутых подозрений против него. Надо, конечно, ориентироваться, что эти бумаги были не в 2017 году, а позже, в связи с чем и ходатайство было принято к рассмотрению сейчас, вот в октябре 2021 года.
А меня обозреватель «Радио Спутник» Алексей Тимофеев не спрашивает, конечно, но у меня есть свое мнение, почему это произошло.
Жень, сейчас, я давно хотел тебя спросить.
Да.
Есть ли у тебя свое мнение по этому поводу?
Да, Алексей, есть. Спасибо, что ты наконец-то задал мне этот вопрос. У Мила Джукановича сейчас крайне сложная политическая ситуация. Особенно на фоне вот этого спора с Сербией, когда, как говорят, Джуканович приложил свою руку к тому, чтобы не допустить на территорию Черногории назначенного в Сербии митрополита Черногорского. Когда вот эта вся началась заваруха, его не пропускали, потом все-таки пропустили. И сейчас у него очень-очень пошатнулось его вот это политическое кресло. Вот. И как раз почему бы не пойти сейчас на сделку такую с Российской Федерацией, потому как путь тот, который он выбирал раньше, как-то ему не принес ощутимых политических дивидендов.
Да,
дивидендов внутри страны. Ну а Исмаилов и его брат Вагиф, мы напомним, обвиняются в незаконном обороте оружия. Они находились в международном розыске, находятся до сих пор. Тельмана также подозревают в организации убийства двух бизнесменов миллионов в 2016 году, как предполагает Следственный комитет, это произошло. Ну и
похищение Авраама Руссо.
Да, это самая такая громкая история, да. Дело об убийствах все еще находится в производстве, следком сообщает. Посмотрим, что по поводу экстрадиции Исмаилова скажет в ближайшее время Черногорский суд.
Богатые тоже плачут.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Попытка переориентировать девелоперов на строительство жилого фонда. Так говорят о предложении Минфина вернуть НДС на апартаменты. Их статус апартаментов до сих пор не определен жилищным кодексом.
То есть тысячи, десятки тысяч людей живут в апартаментах без прописки, а статус непонятный, не жилой фонд. Минфин считает необходимым вернуть НДС на услуги застройщиков. Он был отменен в 2010 году. С одной стороны, конечно, глупо было отрицать, да, что Минфин хочет побольше налогов.
Да.
Но, с другой стороны, говорят, подождите, апартаменты, они тем и хороши, что, несмотря на то, что там выше коммунальные платежи и все такое, да, но они стоят гораздо меньше, чем жилая площадь, чем жилая недвижимость. И что же теперь произойдет, если вы НДС введете 20%? Член Российской гильдии риэлторов Константин Барсуков.
На кого эту нагрузку налоговую по факту возложат? Понятно, что в этой ситуации застройщик недополучит, получается, прибыль, либо ему придется НДС каким-то образом компенсировать из стройматериалов. Сложная какая-то схема, поэтому, скорее всего, как мне кажется, этот НДС будет переложен на цену квартиры, цену апартамента. Но если в лоб вот так апартамент станет дороже на, словно, 20%, то кто же его тогда купит, потому что он станет стоить дороже, чем квартира?
Ну, и вот главное, когда обращаешься к риэлторам, но с интересом к апартаментам, тебе говорят, да слушайте, ну вот сейчас не урегулировано, но тут осталось полгода буквально, год, сейчас все, так сказать, образумится. Но не могут же 10 тысяч человек, десятки тысяч человек находиться в подвешенном состоянии. Ну сейчас подождите, вот полгода-год, это говорили лет 5 назад.
Ничего удивительного. Ну вот и говорят сейчас, что это всего лишь предложение Минфина, пока не знаем, будет ли оно принято, пока считает необходимым вернуть НДС, а будет ли он действительно 20%, и сколько он будет, непонятно. И как это скажется вообще на вот эти десятки тысяч человек, которые живут в апартаментах, а, собственно, что с ними дальше-то будет? Подождите, они НДС ведут, то есть...
С того момента, когда ведут, ведут. Давай скажем еще раз, это инициатива пока, так сказать. Но посмотрим. Но ведь очевидно, что вот этот рынок апартаментов нуждается в каком-то урегулировании, но правда ведь?
Не зря же риэлторы говорили 5 лет назад, что через полгода уже все решится, да?
Книги, оказывается, воруют через Инстаграм.
В том числе, да.
Ассоциация по защите авторских прав в интернете обратилась в Роскомнадзор. Просит ассоциация привлечь к административной ответственности Facebook, который владеет Инстаграмом. Почему?
Потому что пользователи Инстаграм размещают как видео с аудиокнигами в качестве звуковых дорожек, так и ссылки на сторонние ресурсы. И таким образом, видимо, в Ассоциации по защите авторских прав в интернете думают, что то они лишаются некой прибыли, я так думаю. Мне сложно с ними спорить. За июль этого года месячная аудитория 60, больше 60 миллионов россиян старше 12 лет. В общем, Инстаграм на втором месте после ВКонтакте вот сейчас в России. Но первое место занимает мессенджер Telegram по числу вот этих самых книг, Может, это что, сворованных или как? Ну, размещенных там, без разрешения владельцев авторских прав. Другое дело, ну,
я был подписан, Алексей, в Телеграме на пиратский, как он, чат-бот.
Вот ты нарушил закон, интересно, когда был подписан в Телеграме на пиратский контент.
Не знаю.
Вот и никто не знает. Это вообще тоже неурегулированная какая-то история, или мы просто не можем понять, что она неурегулированная?
Нет, но я понимал, вопрос, что я нелегально получаю. Я понимал, ну, правда. Но, то есть, но ты же не платишь.
Но есть другой вопрос. Инстаграм, подростковая социальная сеть в основном, да, вот в основном.
Так, слава богу.
Нет, я, ну да.
Но слава богу, что читает,
слушает. Ну подожди,
слушает.
Ну там что-нибудь, ну да.
Ну правда.
Ну что, вам жалко? Ну, да. А сколько он там разместит в этом Инстаграме? Что прям он всего Евгения Онегина там разместит?
Ну, я абсолютно с тобой согласен. Ну, знаете, как у нас сегодня солидарность?
Ну юристы с нами.
Не согласны.
Боюсь, что не очень согласны. Ну давай послушаем юриста и специалиста в области авторского права Евгения Злотникова, у которого я попытался выяснить, почему они обращаются вообще в Роскомнадзор, а не в суд, что было бы, ну, на мой взгляд, гораздо логичнее.
Возможно, они полагают, что судиться с Инстаграмом достаточно сложно, а Роскомнадзор в рамках своих полномочий может реализовать, возможно, более простую административную процедуру, которая позволит пресечь соответствующее нарушение, может быть, вынеси предупреждение или закрыв соответствующий ресурс. То есть, если обращаются в Роскомнадзор, а не в суд, значит, полагают, что административная процедура в данном случае эффективнее, быстрее, проще, дешевле судебной.
Ну, так-то понятно, да. Но, может быть, государство субсидировать там как-то эту историю, ну, вот правообладателям на то или иное произведение. Ну, пусть читают, слушают, ну, пусть.
Нет, ну, пусть. Нельзя так.
Ну, почему?
Нельзя так. А потому что они размещают то, что им нравится. Вот они размещают в Инстаграме, в том числе и в Телеграме, то, что им нравится. А то, что им нравится, далеко не всегда как раз общественные и государственные структуры устраивают.
Понимаешь? А я вот не согласен. Нет, есть противоправный контент. Контент.
Нет, там противоправного. Мы сейчас об этом не говорим. Мы сейчас говорим о том, что...
Хорошо, они не выкладывают Анну Каренину, пусть выложат Чака Паланика, понимаешь ты? И разницы нет. Пусть читают. Пусть интересуются, а что в этом плохого?
Найдется обязательно какой-нибудь умник, который скажет...
обидится.
Нет, который скажет, что Чак Паланик не входит в круг интересов, и вообще, что они там читают, вообще, о чем они думают.
Пятая колонна пытается поработить Чехию.
Да. То есть всегда найдется. Поэтому, знаешь что, пусть люди читают то, что они считают нужным читать, да, если тем более это издано. То есть это ассоциация по защите авторских прав в интернете, это в нее входят издатели, крупнейшие издатели России. То есть это уже не противоправный контент какой-то. Они, ну, издают то, что не запрещено законодательством.
И потом, знаешь, дорого. Но вот объективно, сервисы с аудиокнигами подписка стоит там 500 рублей в месяц. Но это дорого. Но 500 рублей в месяц стоит подключение
дорого,
к интернету месячно.
Глазками бери и читай, если дорого.
Так я не против.
А то тебе Тимофеев начитал,
слушай,
понимаешь,
что ты
сидишь,
слушаешь. Слушай, книжка тоже 900. А, да, кстати, слушайте, да, по субботам что? Библиотека Лайф на радио.
Вот, пожалуйста, вообще бесплатно, правильно?
Бесплатно,
ну,
да.
Вот. Ну вот, всегда найдется выход. Человек, который хочет... И вообще, в России до сих пор существует система библиотек. Угу. Пока вот еще не все развалили. Конечно, пытаются, но не все развалили. Но иди в библиотеку, пожалуйста, бесплатно бери книги. Я тебе говорю, кто хочет читать, тот будет читать. А если я в Инстаграме услышу пару строчек, там буквально один абзац, мне понравится, меня заинтересует, я потом пойду в библиотеку вот, и возьму эту книгу.
А тизеры делать, да, такие?
Ну, почему нет, да? Угу. Может быть, это наоборот еще издателям больше денег принесло бы.
Такая подозрительная история произошла. Шведский автор карикатур на пророка Мухаммеда погиб в ДТП. Ларс Вилкс и его охрана, а он был при охране, потому что его жизни постоянно
просто
угрожали.
Просто там полицейские?
Да, двое полицейских. Попали в аварию. Их машина столкнулась с грузовиком.
В общем, полицейские тоже погибли, вот эти двое полицейских, которые с ним были. Любителям теории заговора вполне себе такая история, потому что, ну, с одной стороны, действительно, они столкнулись с грузовиком, и водитель грузовика тоже чуть не погиб, ну, чудом вообще избежал смерти. Его сейчас допрашивают в полиции в Швеции. А Ларсу Вилксу его не зря полицейские-то охраняют, потому что неоднократно на него совершались покушения. Даже несколько человек осуждены за то, что пытались поджечь его дом в Швеции. Это тот человек, который создал эскиз скульптуры для дорожной развязки в виде собаки с головой пророка Мухаммеда. То есть ничего хорошего в том, что он создал, на мой взгляд, нет. Но, с другой стороны, на мой же взгляд, и нет ничего хорошего, чтобы травить человека в стране, где свободу слова называют чуть ли не одним из столпов, да, их существования.
Террористы обещали 100 тысяч долларов за голову.
100 тысяч долларов... Да, но это только Аль-Каида, запрещенная в России, обещала 100 тысяч долларов. А там еще несколько организаций вот подобных, они там свои цены выставляли. Ну, то есть теперь у полицейских, конечно, такая история, потому что, с одной стороны, если это просто авария, им никогда не поверят, что это просто авария. А с другой стороны, если это покушение, то будет очень тяжело его расследовать, насколько я понимаю.
Спасибо большое. Блестящая работа Евгения Майструка и редакторской продюсерской группы «Радио Спутник». Просто гениально.
Согласен,
спасибо большое.
Согласен.
Впереди новости.